Но были души, с которыми было невозможно иметь общение, хотя жажда обратить их ко Христу была неутолимой. Особенно лежало на моем сердце одно семейство. Посетить эту семью во время войны и революции я не мог. Верующих людей в той местности не было, и некого было попросить засвидетельствовать им о Господе. Это семейство по рождению принадлежало к православной церкви, но никогда не слышало правду о Христе и не знало Его как личного Спасителя. Сердце побуждало меня молиться об этом семействе. В продолжении нескольких лет молитва за них возносилась к престолу Бога. В те дни нормальной переписки невозможно было установить, и я долгое время не имел от них никаких известий. Находясь в Германии, я однажды пошел в горы. В сердце появилось побуждение для молитвенного общения с Богом. По тенью дерева среди камней я преклонил колени. Перед престолом Всевышнего были принесены различные прощения, прошения и благодарения. Но когда я хотел молить Его об обращении упомянутого семейства, я не мог произнести ни слова просьбы. Внутренний голос побуждал благодарить за их обращение. Неожиданная радость наполнила сердце, и уста наполнились благодарением Богу за услышанные молитвы в течение долгих лет. Быстро спустившись с горы, я поспешил домой, чтобы поделиться с женой своей радостью. Но когда я пришел, она встретила меня письмом, только что полученным из России. Это было первое письмо после многих лет, письмо от семейства, за которое мною были возносимы молитвы в течение долгого времени, из-за обращения которого Дух Божий побуждал меня несколько минут тому назад благодарить Всевышнего. Вот что было написано в письме. «Ваше письмо из Германии нами получено. Оно принесло нам необыкновенную радость. Вместе с женой и детьми мы преклонили колени и благодарили Бога, что Он по Своей великой любви и милости услышал ваши молитвы и всех нас привлек к Себе, возродив нас к новой жизни и простив все наши согрешения. Мы оба и все наши четверо детей принадлежим теперь Ему и свидетельствуем о Нем в этой местности». Мы не имели возможности узнать, каким путем Господь достиг их сердец, ибо после этого письма переписка снова была прервана. Но это последнее письмо было подтверждением Бога, что Он исполнил возносимую к Нему молитву. Он дал залог, что молитвы к Нему за других Он слышит и исполняет. Это один пример из множества других, свидетелем которых был автор. Проповедуя Евангелие, в одном месте мы встретили человека, близкого к самоубийству. Жил он в достатке, имел жену и двухлетнего ребенка, но жил совершенно одиноко. Жена оставила его и жила со своими родителями. Мы любили друг друга искренней любовью, которая только может существовать между людьми, поведал мне молодой человек свою печальную историю. Родители с обеих сторон были рады нашей любви. Мы были помолвлены, ожидая назначенного времени для бракосочетания. Но вдруг грянула война. Я был призван в армию, а она осталась со своими родителями. Разлука нескольких лет не угасила нашей любви, мы оставались верными друг другу. Все эти годы мы обменивались письмами. Несколько раз я получал отпуск, и мы проводили чудное время вместе. Казалось, что разлука лишь скрепляла нашу любовь. Война закончилась для меня благополучно. Господь сохранил меня во время страшных боев от смерти, ранений и увечий. Окрыленным я вернулся домой. Мы были вполне счастливы в первые дни после моего возвращения. Мечта наша исполнилась, мы поженились. Потом Господь дал нам чудного ребенка. Я любил и люблю дитя не меньше, чем жену, но она оставила меня, оставила, не переставая любить. Ее любовь стала какой-то странной, зловещей. Вот уже полтора года, как она живет у родителей, и каждый день устраивает так, чтобы я видел ребенка и ее, но издали. На значительном расстоянии от меня она улыбается мне, но никогда не дает возможности приблизиться и взглянуть на мое дитя. Терзание моего сердца невозможно описать. Бросить все и уехать отсюда я не могу. Не могу также и устоять, чтобы не видеть их вдвоем хотя бы издали. Что мне остается делать? Выход только один. покончить с жизнью. Перед вашим приездом я только что окончил мое последнее письмо для нее и ребенка. Вот, оно в моем кармане». С глубоким интересом я слушал рассказ своего собеседника. Чувствовалась его глубокая искренность и беспомощность. Мне не хотелось вторгаться в тайники чужой души, но, желая помочь ему в данный момент, я спросил его о причинах их разрыва и перемены отношений. «Это мой грех перед Богом», — ответил со скорбью молодой человек. «За год до моего возвращения из армии я встретил верующего солдата, который указал мне путь спасения во Христе. Я принял Господа как моего личного спасителя. Позже я присоединился к евангельской общине через крещение. С первого дня моего обращения я начал свидетельствовать перед другими о Господе и Его спасительной силе. Он благословлял мое свидетельство. Многие солдаты, находившиеся со мною, обращались к Господу. Я радовался, решив служить Господу всецело, если Он приведет меня благополучно домой. Но придя домой, я сочетался с девушкой, которую любил до моего обращения. Я знал, что она милая, добрая девушка, но она не обращена, любит мир и все, что в мире. Я знал, что Слово Божие запрещает верующим вступать в брак с неверующими. Братья также упрашивали меня не делать этого, или, по крайней мере, ожидать, молиться и свидетельствовать перед ней, ожидая ее обращения. Меня предупреждали, что Господь не может благословить этого брака, что меня ожидают несчастье, печаль и возможная духовная гибель. Но все увещания верующих были напрасны. Я надеялся, что буду светом для нее в совместной жизни, и она обратится впоследствии. Евангельская церковь отлучила меня, как непокорного. Пастор отказался нас сочетать, и мы повенчались в православной церкви. После бракосочетания наше счастье длилось недолго. Она хотела пойти в театр, на танцы, в гости к прежним пьющим и курящим друзьям. Мне же хотелось пойти в церковь, иметь общение со святыми, свидетельствовать о Господе, искать заблудшие души и приводить их ко Христу. Я чувствовал определенный грех перед Богом. Посещать танцы, театры стало мерзостью для меня после моего обращения. Общество людей, пьющих, курящих, сидящих за картами, стало для меня чуждым и невозможным. Она же ни под каким видом не хотела пойти в собрание, где проповедовалось Евангелие. А для меня было тяжестью пойти с ней. Прежде мы оба любили танцы. Скрипя сердце, я пошел однажды с ней на танцевальный вечер, но мне показалось теперь, что я очутился в аду. Мне было стыдно перед Господом и больно находиться в подобном месте. И я попросил жену уйти оттуда как можно скорее. С каждым днем пропасть между нашими жизненными интересами все углублялась. Мы стояли на разных путях и шли в разные стороны. Оставить Господа и уйти в мир я не хотел. Она не могла понять меня. Вскоре начались упреки, что я больше не люблю ее, что я не верен ей. Жизнь становилась все более несносной. Когда появился ребенок, я надеялся на улучшение нашей жизни. Несколько первых недель мы оба радовались и утешались дитяти, но вскоре и эта радость миновала, а прежние разногласия возобновились с удвоенной силой. Я делал все возможное, чтобы ей было хорошо со мной, но все было напрасно. Наконец, в один печальный для меня день она заявила определенно: «Или ты должен оставить твою церковь, твои собрания, невыносимо скучную жизнь и быть таким, каким ты был прежде, или я уйду от тебя с моим ребенком». Оставить Господа и общество святых и пойти прежним путем я не мог и не могу до настоящего времени. Она же исполнила свою угрозу и оставила мой дом. Вот уже полтора года мы в разлуке. Несколько раз я попробовал пойти в дом ее родителей, чтобы просить вернуться, но все было напрасно. Она не хочет меня видеть, на мои письма она не отвечает. Это возмездие за мой грех непослушания Слову Божию. Я вижу теперь, что союза верного с неверным быть не может, но исправить моего поступка я не в силах. Нести это бремя также нет больше сил. Я вижу только один выход – это уйти из жизни как можно скорее, закончил свою исповедь мой собеседник. Господь видел твой грех перед Ним, мой брат, но Он видит и твое искреннее раскаяние. Он видит твою верность Ему, кроме этого поступка, и Он милостив, чтобы простить и помочь тебе в данное время. Кроме этого, Он силен привлечь твою жену к себе в ответ на нашу молитву. Ведь Он сам говорит, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Матфея 18:19. Преклонив колени, мы принесли совместно все то, что тяготило сердце брата. Мы молились, чтобы он прославился в эти дни и достиг сердца его жены. Для нас было непонятно, каким образом он может это сделать. Беседовать с ней было невозможно и бесполезно. На собрание эта женщина не шла ни под каким видом. Когда мы встали с колен, мир Божий снова воцарился в сердце брата, и мы верили, что его жена будет обращена. На другой день утром он встретил меня с радостным лицом. Я не особенно верю в сны, но сегодняшний сон наполняет мое сердце особой радостью. Это было первое приветствие моего друга. Я видел себя стоящим в поле на вершине холма с большим цельным хлебом в руках. Вдали, еле видно, стояла моя жена с ребенком на руках. Отрывая куски хлеба от цельного, я бросал их по направлению жены. Хлеб не долетал до нее, но она подходила все ближе, и вот уже стала наклоняться и подбирать бросаемое. Когда я бросил последний кусок, она была очень близко, почти рядом. В это время я проснулся. Мы приняли этот сон как указание от Господа, как его ответ на молитву. После новой молитвы мы решили, что она должна услышать Слово Божие. Сверх всякого ожидания, сосед и ее родители дал нам разрешение устроить собрание в его доме. Перед этим он посетил одно из наших собраний. Господь говорил к его сердцу, и теперь он открыл свой дом. Люди посещали собрание все в большем количестве, но его жена не показывалась. Но мы знали, что раздающееся пение духовных гимнов и проповедь через открытые окна и двери достигает и до нее. В один день дом был так переполнен, что негде было даже стоять. В начале проповеди вошла необыкновенно красивая молодая женщина с ребенком на руках. Я не знал жены брата, но чувствовал, что это она. Взглянув на сидящего около меня за столом брата, я заметил слезы на его глазах. Сидящие около двери предложили ей место, но она продолжала слушать стоя. Слово действовало на нее необыкновенно. Казалось, что она во всем забыла, и жажда пила евангельскую весть спасения. Ее глаза все время были наполнены слезами. В конце проповеди вместе с другими она склонила колени, и тихая молитва раскаяния послышалась среди склонившихся. Слезы неудержимо текли из глаз стоявшего рядом со мной брата. Когда кончилась последняя молитва, женщина направилась к столу и бросилась на шею мужу. «Прости меня, много зла я делала тебе. Я не знала Бога, была во вражде с Ним и ради Него стала ненавидеть тебя. Но сегодня Он простил меня. Отныне я хочу служить только Ему. Я хочу быть помощницей для тебя». Красивый ребенок испуганно глядел на плачущую мать, прижимаясь к ней. Но вдруг протянул свои руки к отцу и крепко обхватил его шею. Ни один человек в собрании не мог удержаться от слез при виде этой трогательной картины. Раскаяние до толи упорствовавшей жены было удивительным моментом, моментом спасения двух личностей, одной от духовной, другой от физической гибели. И это раскаяние было прямым ответом на молитву к Богу, который говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. И он был верен в своих словах и обетованиях в данном случае. Маленький Давид, которого мы хорошо знали, неоднократно слышал, как его мать молила Бога о насущных нуждах их семейства. От нее он узнал о Господе, услышал, что Он прощает людям согрешения их в ответ на молитву, и что Он дает людям все просимое у Него. Несколько лет тому назад, когда мальчику было 6 лет, долгое время стояла необыкновенно жаркая погода. Дождя не было уже несколько недель, поля и огороды гибли от зноя. Давид слышал, что мать неоднократно говорила отцу и другим людям, что если Господь не пошлет дождя еще несколько дней, их огород погибнет и никаких овощей в этом году не будет. Помня слова матери о том, что Бог дает все просимое от него, и слыша ее жалобы, что нет дождя, Давид преклонил колени в детской молитве. «Дорогой Иисус, мама говорит, что наш огород высыхает и ничего не растет. У нас нет огурцов и картошки, а они нам очень нужны. Пошли нам дождь, пошли сегодня, пошли сейчас, а то все пропадет от жары. Аминь». Находясь в другой комнате, мать со слезами на глазах слушала эту простую детскую молитву, и ей было стыдно за свое маловерие. Жалуясь людям на засуху, она ни разу до сего времени не обратилась к Богу с молитвой о дожде. Окончив молитву, Давид быстро побежал в поле, где работал его дедушка. «Отпрягай лошадей, дедушка, отпрягай скорее, потому что будет дождь, будет сейчас», – торопил мальчик старика, смотревшего с недоумением и любопытством на внука. «Давид, туч совершенно не видно», – ответил дедушка. «И кто тебе послал сказать, что будет дождь? Может быть, слышал сказание погоды по радио?» «Нет, дедушка, меня никто не посылал, я ничего не слыхал по радио. Но я молил Иисуса, чтобы Он послал нам дождь, и Он пошлет сейчас же, отпрягай скорее». С этими словами мальчик быстро убежал с поля. Старый дедушка не знал, что делать, как отнестись к словам внука. Но вот на горизонте показались тучи, послышались раскаты отдаленного грома. Пожимая плечами и улыбаясь, старик отпряг лошадей. Едва довел он их до конюшни, как полился сильный дождь. Он был хороший, но недолгий. Туча быстро пронеслась, и снова на безоблачном небе засияло солнце. Находившийся в доме, Давид услышал слова матери, обращенные к дедушке. «Дождик был хороший, освежил воздух и смочил землю. Но жалко, что мало, земля не промокла достаточно, особенно в огороде». Услыхав новую жалобу матери, Давид снова удалился в отдельную комнату и преклонив колени в молитве перед Богом. «Дорогой Иисус», — молился мальчик, — «спасибо тебе за дождь, но мама говорит, что дождя мало, очень мало. Земля не промокла, и огород все равно пропадет. Пошли нам дождя побольше, чтобы он шел долго, чтобы земля промокла до корней. Пошли сейчас же. Аминь». Не прошло нескольких минут, как небо начало покрываться темными тучами, раскаты грома потрясали землю, зашумел настоящий ливень, продолжавшийся несколько часов. Во всей окрестности поля и огороды были в достаточной мере напоены долгожданной необходимой влагой. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь каждому злаку», — говорит пророк Захария 10:1. Эти слова сказаны Богом как обетование для сынов человеческих. Бог приглашает верующих в Него открывать в молитве перед Ним все нужды и нужды о дожде наравне с другими. Маленький Давид не знал этого обетования, но он слышал, что Бог дает все просимое у него, и, веря в Него, он взывал о нуждах, о которых слышал от родителей. Несколько лет тому назад мы проводили библейскую конференцию в Колумбийском библейском колледже. «Секреты силы молитвы» – это была тема конференции. После одной из лекций к нам в комнату зашел человек, отрекомендовавшийся как доктор Бейли, миссионер, работавший в Африке в течение 50 лет. «Извините меня за беспокойство», – начал посетитель. «Я был одним из ваших слушателей сегодня и сейчас пришел подтвердить перед вами истину о молитве за других, отмеченную вами на лекции. Мне вспоминается случай из моих переживаний в Африке в ноябре 1912 года. Совершив мое пешее путешествие расстоянием в 1200 миль из Северной Родезии в Анголу, португальскую Западную Африку, я пришел на миссионерскую станцию и попросил служившего мне мальчика приготовить ванну. Когда все было готово, наступили сумерки. В темноте, войдя в помещение, я услышал странное шипение. Сначала я думал, что какой-нибудь зверь бежит по сухой траве. Но шипение усиливалось. Не зная, в чем дело, я позвал мальчика и попросил принести лампу. Когда помещение было освещено, я увидел, что стою на спине очень большой кобры. Я, охваченный ужасом, я поспешил за винтовкой, чтобы пристрелить змею. Для меня было долгое время непонятно, почему кобра не убила меня, почему она позволила стоять на ее спине. ничем не защищаясь, кроме шипения в знак протеста. На другой день один из язычников, среди которых я работал, услышав мой рассказ о кобре, сказал: «Сэр, Бог сам вступился за тебя, иначе ты был бы убит». Через 7 лет после этого случая я узнал причину моего избавления, когда приехал для отдыха в Штаты. Посетив место моего служения в Массачусетте, я встретил бывшую работницу церкви, Кору Ланкастер, которая спросила меня, не был ли я в смертельной опасности в названное ею время. Получив утвердительный ответ, она рассказала следующий случай. Находясь вот в этой комнате, я вдруг почувствовала призыв молиться о вас. Не зная, в чем дело, я преклонила колени и, закрыв глаза, увидела вас, стоящим во мраке и с ужасом смотрящим на землю. Я не видела, на что вы смотрели, я видела лишь ужас на вашем лице и чувствовала, что вы находитесь в смертельной опасности. В агонии страха я начала взывать к Богу о помощи и избавлении вас от опасности. Через короткое время молитвы я вдруг почувствовала облегчение, мир снова наполнил мое сердце, и я начала благодарить Бога за услышанную молитву и избавление вас от гибели. Когда мы сопоставили африканское и американское время, мы нашли, что это был точный момент, когда я стоял на спине кобры. Были последние слова свидетельства доктора Бейли. Передо мной был свидетель Христа, его воин, находящийся на вражеской территории, в борьбе с князем мира сего, с князем тьмы. Сатана тем или иным способом стремился уничтожить его, прекратить его свидетельство. Но воля Божия была направлена к тому, чтобы защитить его, продлить его жизнь на земле, продлить борьбу до более славного конца. Однако, будучи святым и справедливым, Бог не может вторгаться силой в сферу влияния дьявола. Ему нужна моральная помощь, ибо без молитвы Бог не может спасти и помочь. Сам Бейли молиться не мог. Сначала в темноте он не видел опасности, а когда при свете лампы увидел свое положение, его уста были скованы ужасом. Но Дух Святой, зная волю Отца, видя нужду в молитвенной помощи, находит душу за несколько тысяч миль от места борьбы и возбуждает ее к молитвенному ходатайству. И как только молитва за другого возносится к престолу Всевышнего, он в одно мгновение оказывает нужную помощь своему слуге. Вот почему верующий человек должен постоянно молиться за всех человеков, за всех святых и особенно за работников передовых борцов в духовной борьбе. Ефесянам 6:10. Лето 1920 года было временем сильных испытаний для автора. Осенью 19 года были убиты 7 из сотрудников миссии во время проповеди Евангелия на юге. Среди убитых оказался организатор и руководитель миссии Яков Дик. На общем собрании оставшихся работников дальнейшее руководство было поручено автору. Это избрание было слишком тяжелым временем для молодого человека, обращенного всего 3 года назад, не имеющего должного опыта. Нужно было почти беспрерывно находиться в контакте с различными властями для получения разрешений для свободной проповеди, а власти менялись одна за другую. Забота о сотрудниках, находящихся на поле деятельности, устройстве библейских курсов для подготовки новых сотрудников – все это ложилось тяжелым, непосильным бременем на душу и тело. Летом пришло известие о гибели другой группы сотрудников, работающих в другом районе страны. Пришлось съездить для исследования слухов, которые оказались неправильными. В это как раз особенно напряженное время приехал в центр с поля работы один из сотрудников, брат Вихерт. Это был искренний и верный человек, но очень впечатлительный и неуравновешенный. В чине капитана в армии. Пару лет он провел в траншеях на передовом фронте, пережил много ужасов и был освобожден от службы на почве нервного расстройства. Теперь он трудился вместе с нами. Но было очень трудно держать его в духовном равновесии. А на этот раз, прибыв в центр, он начал делиться с другими некоторыми странными идеями. Чувствовалось, что он находится под влиянием какого-то странного, несогласного с библейской истиной учения. Несколько часов я провел с ним в беседах. Для меня становилось определенно ясным, что здесь идет речь или о необыкновенной силе откровений Божьих, или очень опасное, неизвестное еще в России лжеучение. Не добившись определенного разрешения из беседы с Вихартом, я просил, дабы он открыл мне источник, откуда он почерпнул эти идеи. Он сообщил, что во время работы встретил пастора Германа, работавшего среди немецких баптистов, который распространяет это учение. Предчувствуя опасность не только для членов миссии, но для всего евангельского движения в России, я решил немедленно поехать для беседы с Германом, который был известен мне как талантливый и всеми уважаемый старший пастор немецких баптистских церквей на юге России. Он жил в немецкой колонии Беззаботовка в 7 верстах от станции Барвенково. Поезд проходил через Барвенково под вечер, и, не желая беспокоить людей в вечернее время, я решил ехать до города Славянска, переночевать там и на второй день утром возвратиться в Беззаботовку. Пресвитер славянской общины Полищук и его верный сотрудник брат Эп, услыхав о моем приезде, немедленно оповестил верующих. Организовали собрание. Господь обильно благословил наше общение в разборе его слова. На ночь я был приглашен братом Полищуком. Он жил в квартире, состоящей из одной комнаты и кухни, являющейся в то же время столовой и на всякий случай добавочной спальной. Для меня была приготовлена кровать на кухне. Ложась в постель, по своей привычке я повесил мои часы в изголовье кровати. Был тихий лунный вечер. Некоторое время я лежал, предавшись размышлениям о всех обстоятельствах последнего времени в связи с работой миссии и предстоящей беседе с Германом. Наконец начала одолевать дремота, но когда закрыл глаза, не успев заснуть, почувствовал, что кто-то присутствует около меня. Открыв глаза, я увидел, что против кровати стоит убитый несколько месяцев тому назад Яков Дик, наш прежний руководящий миссией. Между мною и им стоит глиняный сосуд, подобный древним амофорам, наполненный до самого верха жидкостью. Дик стоит с опущенными глазами, я знаю, что он убит, но не чувствую совершенно никакого страха. Несколько минут я молча смотрел на моего посетителя. Наконец задал ему вопрос. «Яков Яковлевич, ты ушел, но никогда ты не говорил, кто должен продолжать работу миссии». Стоящий до того времени посетитель с опущенными глазами устремил теперь свой взор на меня, в котором открылась настоящая бездна. Дрожь прошла по всему телу. Теперь я увидел, что это некто другой, принявший образ Дика. Страшная сила, исходящая из его глаз, начала давить меня. Но я чувствовал, что он не может приблизиться ко мне ближе стоящего между нами сосуда. Вдруг раздался страшный, леденящий душу хохот со словами «Ты хочешь работать, работать?» От этого хохота и голоса задрожал весь дом. Давление, исходящее от него силы, усиливалось. Во время моего к нему вопроса я приподнялся и лежал, оперши на руку мою голову. Теперь рука совершенно ослабела, и я опустил мою голову на подушку. Силы оставляли, сознание делалось туманным. Вдруг сверху из угла донесся тихий, успокаивающий голос. «Четверть часа!» И я потерял сознание. Через четверть часа послышался тот же тихий голос. «Время кончено!» Открыв глаза, я увидел мою комнату совершенно пустой. Луна по-прежнему светила через окно. Первая мысль была посмотреть на время. Часы висели в изголовье. Было ровно 12 часов. «Что со мною? Наверное, я больной? Наверное, это галлюцинация?» Пощупав пульс, я нашел, что сердце работает нормально, голова, мышление нормальное. Встав с постели, вышел во двор, все кругом тихо. Приятная лунная ночь. После краткой молитвы и благодарения Бога за избавление, сон совершенно освежил меня к утру. За завтраком на мой вопрос, не слышали ли они какого-то шума прошлой ночью, брат и сестра Полищук заметили, что часто по тротуару гуляет молодежь до поздней ночи. И иногда ведет себя очень громко, но привыкши к этому, они совершенно не обращают внимания на шум. О моем приключении я ничего не сообщил моим добрым друзьям. Взяв поезд в Славянске в 7 часов утра, через пару часов прибыл в Барвенково. От станции предстоял путь пешком до Беззаботовки около 7 верст. Прошедший не больше версты, встретил ехавшего навстречу человека. Странная встреча, я никогда не встречал его, но какой-то голос сообщил мне, это Герман. Он, как видно, получил такое же сообщение обо мне. Сняв головной убор, я приветствовал его. «Брат Герман? Брат Астахов?» — послышалось с его стороны. Странная встреча, как будто мы были знакомы всю жизнь. «Я иду к вам», — было мое следующее слово. «Садитесь со мною и поедем вместе на базар, а если нет, идите медленно, и я вскоре нагоню вас после некоторых закупок». Я решил идти пешком. Герман приехал, когда я был уже в его доме. Через пару минут мы сидели в его кабинете, около большого письменного стола, заваленного книгами и брошюрами. Без долгого предисловия я спросил Германа, знаком ли он с членом нашей миссии Вихерта, и что это за учение, которое он сообщил последнему. «Вихерт оказался очень хорошим, восприимчивым учеником и верным последователем учения», — ответил Герман. «Как председатель миссии, имея ответственность за деятельность членов, я хотел бы лично от вас узнать об этом учении». Герман, как видно, ожидал моего прихода и приготовился к беседе. Несколько часов без перерыва он открывал передо мною нечто странное, неслыханное, нечто жуткое с христианской точки зрения. Не меньше 4 или 5 часов я сидел молча, вникая в то, что говорил Герман. Иногда просматривая предлагаемые им брошюры, различные диаграммы относительно излагаемого им учения. Наконец он умолк. Молчание длилось несколько минут. Наконец он задал вопрос. «Что вы теперь скажете? Не есть ли это величайшее откровение, данное Богом в наши последние дни?» «Слушайте, брат Герман», — был мой ответ. «Я никогда не слыхал и не читал о подобном сатанинском лжеучении, о котором слышу от вас в продолжении нескольких часов. По-моему, это ничто иное, как воскрешение забытого лжеучения Ария. Это осужденное давным-давно арианство, появившееся снова лишь в других формах. Неужели вы, как библейский учитель, пастор многих церквей, могли довериться этой ереси какого-то Русселя? Если это истина, тогда зачем вы проповедуете Христа распятого притворно? Ради чего мне и моим сотрудникам скитаться по стране, подвергать опасности собственную жизнь какое-то каждое мгновение? Ради чего несколько из моих сотрудников пролили недавно свою кровь, проповедуя Евангелие? Для чего вообще тогда вся работа церкви? Во время моих кратких слов Герман сидел против меня с опущенными глазами. Но при последних моих словах он поднял глаза на меня. Дрожь пробежала по всему телу. Я видел тот же взор, который видел прошлой ночью. Смотря на меня пристально, он вдруг захохотал страшным, леденящим душу хохотом. «Ты хочешь работать, работать!» — прокричал он сильным голосом. Это был тот же хохот, те же слова, тот же громовой голос, который я слышал прошлую ночь. Это был настоящий кошмар для меня. Дальнейшая беседа была немыслима. Напрасно. Да, я и не имел сил для беседы. Как в тумане я оставил дом Германа и несколько следующих месяцев находился под тяжелым впечатлением от этого переживания. Поделиться своим впечатлением было не с кем. Одному носить бремя было не под силу. Начать борьбу с распространяемым Германом русселизмом также не было сил. Все это заставило поехать на юг к одному из наших сотрудников и близкому другу Адольфу Реймеру. Он как раз был занят преподаванием на библейских курсах для проповедников в Мелитополе. После дневных занятий мы уединились в комнате. Реймер был потрясен и подавлен моим сообщением. «Это страшный пожар для малоутвержденных в Писании русских общинах», — пришли мы к заключению после короткого обсуждения. «Борьба с Германом и распространением им лжеучения в данное время немыслима и бесполезна. Это лишь усилит разгар лжеучения. Единственное средство, которое мы можем употребить, — это молитва к Богу. Он видит атаки дьявола, он знает и имеет средства для отражения атак и защиты святых. В горячей молитве мы принесли прошение к его престолу об избавлении общин по всей стране». Прошло несколько месяцев. Возвращаясь со Всероссийского съезда верующих в Москве, я сидел в вагоне поезда. На одной из станций в купе вошел новый пассажир. Это был 6,5 футов скелет, одежды висели на нем, как на столбе. Он занял место против меня на другой скамье. Взгляд в лицо новому соседу привел меня в необыкновенное удивление и волнение. «Герман, это вы? Что с вами? Что с вашим лжеучением?» — невольно вырвался крик из моих уст. «Да, это был Герман, бывший некогда сильным, стройным гигантом, превратившимся в течение нескольких месяцев в скелет. Да, брат Астахов, это я. Это человек, который стремился навязать вам нечто сатанинское. Но я спасен в ответ на молитвы других и на собственную молитвенную борьбу. Я рад, что Господь теперь случайно дал мне встретить вас здесь в поезде, чтобы рассказать вам мою прошлую печальную повесть. Однажды, возвращаясь из Одесского района, где я посещал немецкие баптистские общины, я должен был ожидать другого поезда в Донецком бассейне. Был холодный, дождливый осенний день. Помещение станции забито народом. Холодно, негде найти место для отдыха. Я решил пойти на станционный поселок и найти место в частном доме. Дом, который я по странной случайности избрал, оказался жилищем германского инженера, служащего на шахте. Инженер и его жена приняли меня с необыкновенной радостью, особенно когда узнали, что я владею немецким языком. Из кратких слов я сразу заметил, что они религиозные люди, охотно говорили о своих убеждениях. Через короткое время у нас завязалась беседа. Поезда приходили и отходили, а я вместо короткого пребывания в ожидании поезда провел у них в доме целых трое суток, почти в беспрерывных день и ночь беседах. А когда, наконец, настало время для моего отъезда, мои чемоданы были наполнены литературой Русселя, и я был убежденным русселистом. Учение Русселя настолько владело мною, что по приезде домой решил приступить к немедленному его распространению. Мой план был увлечь мою церковь и 5 ближайших немецких церквей, и потом с этой группой приступить к распространению русселизма по всей стране среди русских церквей. Мой план имел необыкновенный успех. В короткое время моя церковь и другие намеченные мною находились всецело под влиянием нового учения, хотя никто не подозревал, в чем дело. Наконец, почва созрела для открытого выступления. Мои члены и диаконы любили меня, согласны были со всеми моими взглядами и убеждениями. И я был вполне уверен, что они все пойдут со мною открыто. В один день, созвав деловое собрание, я заявил перед церковью, что отказываюсь от моего служения им как пастор. Посыпались вопросы, в чем дело, почему ты оставляешь нас, или мы даем мало средств для твоего содержания, или чем обижаем тебя незаслуженно. Многие плакали, прося не оставлять их. Я просил одного из диаконов приготовиться к воскресной проповеди, и после утреннего собрания, если церковь желает узнать причину моего ухода, я охотно открою ее перед всеми собравшимися. И тогда церковь должна решить, или вы все со мною, или я оставляю мое служение. Я был вполне уверен, что все последуют за мною, и вместе со мною официально примут русселизм. Настал решительный момент. Вечером я просил жену не беспокоить меня утром с завтраком, и что я прямо из кабинета пойду в собрание без завтрака. Сделав распоряжение вечером, я закрылся в моем кабинете. Наедине решил проверить новое учение перед Богом и решить все дальнейшее. Углубился в учение Русселя, сравнивал с Библией, делал наброски для предстоящего решительного выступления. Около 3 часов ночи сон начал одолевать. Не раздеваясь, я прилег, как думал, на пару минут на диване. Только что задремал, вдруг передо мной произошло странное видение. Протянутая рука невидимой личности начала собирать одно за другим произведения Русселя и слагать на кучу около дивана. Наконец была положена последняя брошюра. Та же рука подняла меня с дивана и положила наверх кипу литературы. И вдруг со страшным шумом, подобным шуму от мощной динамо-машины, я полетел в разверзающуюся подо мной бездну. Когда я вскочил с дивана, первая мысль была «я погиб». Преклонив колено, начал взывать к Богу о прощении. Но чувствовала, что моя молитва не идет выше потолка, овладела страшное отчаяние. Но я продолжал взывать, чувствовал себя как пробка на поверхности воды, не имеющая веса, чтобы погрузиться вглубь. Настало утро, люди начали собираться в молитвенном доме, а я все еще на коленях, моя мольба все еще не принята. 1/4 часа я должен быть на кафедре. Еще одно усилие молитвенной борьбы, и вдруг, как будто небо открылось надо мной. Почувствовалась молитвенная связь с Богом, слезы наполнили мои глаза, и сердце вырвались слова благодарения за спасение из глубины ада. В 9 часов я вышел на кафедру. Все глаза были устремлены на меня. Многие плакали, шептали молитву. После проповеди, как было назначено, вся церковь осталась на месте, и вместо увлечения всех в руселизм со слезами раскаяния, я открыл всю мою вину перед церковью. Как один человек, все простили меня, все благодарили Бога, что молитвы услышаны, и Он защитил многие церкви и страну от страшного сатанинского лжеучения. В тот же день я поехал с раскаянием в другие церкви, был прощен, принят обратно Богом и Его святыми, закончил свою повесть пастор Герман. На следующей станции Герман оставил поезд. Оставшись один, я был снова наполнен чувством ответственности молитвы за других. Здесь пожар сатанинского лжеучения проник в страну, угрожал всему евангельскому движению всей России. С человеческой точки зрения, как выразился мой друг Адольф Реймер, борьба с этим лжеучением немыслима и напрасна для человека. Но все возможно Богу, и Он готов помочь в ответ на молитву. Он привел меня в соприкосновение с этим лжеучением, как бы случайно допустил страшную встречу с источником лжеучения, с самим князем тьмы. Допустил страшные страдания физические, умственные и духовные, дабы дать заглянуть во всю бездну сатанинских козней и вызвать молитвенное ходатайство о помощи от Бога. И в ответ на молитву он нашел средства для спасения подвергшихся лжеучению и защитить других святых своих от страшного заблуждения. Герман не мог молиться, он был жертвой в сетях дьявола, попал в эти сети сознательно. Бог не мог допустить гибели своего раба, но он не мог спасти его без молитвы. Нужно было ходатайство других. Глава 6. Сила молитвы при личных нуждах. Исполняя свои священнические обязанности при скинии, а потом при храме, первосвященник Израиля должен был приносить жертву прежде за самого себя и за дом свой, потом за весь народ. Прежде он приносил свои нужды, слагал свои бремена перед Богом, а потом и бремена всего народа. Прежде чем человек начнет молиться за других, он должен сложить бремя собственного греха у Голгофского креста, получить очищение в крови Агнца, закланного за грехи всего мира. Получив прощение в ответ на молитву, такая душа может молиться и за других, быть ходатаем перед Богом за многих. Но принося нужды других престолу Бога, каждый из живущих обыкновенно приносит бремена других при наличии собственных. И если Бог отвечает на молитвы за других, то тем более Он внимателен к личным просьбам человека. Случай с Рикенбакером и его группой известен всему миру. Потерпев крушение аэроплана над морем, Рикенбакер и его спутники оказались среди бушующих волн океана в слабых и легких рафтах. Окруженные акулами, без воды, без запасов пищи, не имея надежды на спасение естественным путем, некоторые из группы, слышавшие Евангелие о спасающем Христе от своих родителей, обратились к Господу. Получив прощение в ответ на молитву, они начали взывать о помощи. Волны океана не могли заглушить их слабого зова, слабого сос, ибо око всевидящего Бога было над ними. Он видел их нужды, его ухо было преклонено к мольбам, он услышал просьбы, и его рука была сильна, чтобы помочь им и всем сохранить жизнь. Неестественным путем он послал им воду для утоления жажды. Неизвестно откуда появившаяся среди океана чайка уселась на голову одного из находящихся в рафте и послужила средством для утоления голода. Об этом чуде наших дней, посланном в ответ на молитву, свидетельствуют все оставшиеся члены этой группы. Подобных явлений, когда души спасаются от неминуемой смерти, было множество во время минувшей войны. О них свидетельствуют многие на страницах газет и журналов. Бог, отвечавший на молитвы Авраама, Моисея, Давида и других сынов человеческих древностей, отвечает и в наши дни. Библия свидетельствует о необыкновенных переживаниях пророка Ионы, оказавшись в самом безнадежном положении, отрезанный от всякой человеческой помощи, Иона сохранил контакт молитвенной радиопередачи Богу, ибо всюду проницающие силы молитвы не могут задержать ни волны морские, ни стальные запоры. Для Бога не было трудностью спасти Иону в ответ на его молитву. Писание говорит об этом так. И помолился Иона Господу из чрева кита, и сказал: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, и из чрева преисподней я воззвал, и Ты услышал голос мой». Иона 2.2. В конце 1921 года, когда громы гражданской войны утихли над Россией, страну посетило бедствие в виде страшного голода. Гражданская война бушевала большей частью в хлебородных районах. Скот и инвентарь отчасти были уничтожены, отчасти забраны у крестьян воюющими армиями. Старые запасы продуктов были реквизированы. Фабрики сельскохозяйственных машин были разрушены. Земледельцам нечем было обработать свою землю. Большие пространства плодородной земли заросли травой. Прежние хозяева бежали, постройки были сожжены, имущество разграблено, земля пустовала. В довершение всех этих последствий революции и гражданской войны сильная засуха довершила общую катастрофу. То, что было посеяно на полях, не имея влаги и выжигаемое солнцем, погибло. Купить продукты за деньги не было возможности. Инфляция совершенно обесценила деньги. Фунт хлеба продавался за 12 миллионов рублей. Люди прибегали к товарообмену. Пианино, стоившее прежде 1000 рублей, теперь отдавалось иногда за 1 пуд муки. Дизель-мотор продавался за 5 пудов хлеба. В некоторых местах крестьяне продавали свои дома всего за 2 пуда муки. Тысячи и десятки тысяч людей умирали от голода. В эти дни народного бедствия наши группы шли из одного селения в другое, проповедуя Евангелие и оказывая медицинскую помощь населению. Несмотря на общий недостаток, Бог всегда посылал необходимые.